Пивун посмотрел вверх. В небе господствовала тьма звездной пропасти. Великолепное сверкающее живое море, некогда обрамлявшее пропасть, по большей части исчезло, а из сотни с лишним летающих городов осталась горстка. Баланса птица, жалобно крича, изо всех сил била израненными крыльями, но едва удерживалась в небе. Надо всем витала аура смерти. Наконец Пивун обратил взор к королю. Безупречное тело короля все еще одевало священное пламя, но огонь был очень слабым. А ведь когда-то его ослепительный свет затмевал сияние звездных облаков. Лицо короля, все еще несравненно прекрасное, выражало безмерную печаль. Король больше не была высшим несокрушимым символом власти. Она выглядела как обычная отчаявшаяся гибкая. Орган мышления пивуна затрепетал. Король и родной мир, как и семя пивуна, стояли на пороге смерти. Но как это может быть? Ведь родной мир вечен, а король бессмертна. И тут он услышал ее голос.
«Мне жаль, что твоя смерть близка, старейшина».
«Для меня честь умереть за вас, ваше величество. Все умирает, но ваше величество живет вечно».
Хотя это была ритуальная фраза, пивун вложил в нее искренние чувства.
«Благодарю за верную службу. Но я тоже скоро умру».
Голос короля звучал ясно и ровно.
«Но это же невозможно!»
Пивун и сам догадался о страшной правде, но даже услышав подтверждение от короля, поверить все равно не мог.
«Пришла загадочная низкоэнтропийная сущность», — сказала король. «И теперь мой дворец лежит в руинах, мой город разрушен, мой народ погублен и мой мир сожжен дотла. Хотя сущность исчезла на время, она в любой момент может вернуться. Я и родной мир, мы скоро умрем».
Пивуна затрясло. Грядущее разрушение родного мира наполнило его яростью и отчаянием, но он не мог понять, почему король выбрал именно его, Пивуна, чтобы поделиться этой новостью. Следующие слова короля утолили его любопытство, но одновременно поразили до глубины души.
«Поскольку все это как-то связано с тобой, мне требуется доступ к твоей памяти».
«Не понимаю», — промолвил Пивун.
Не озаботившись объяснениями, король протянул огненный усик и погрузил его в орган мышления собеседника. Пивун остолбенел. Он и не подозревал, что, оказывается, через большое око можно осуществить прямой доступ к органу мышления, находящемуся на удалении в 40 миллиардов структур.
Король прикоснулась к нему. Пивун млел от удовольствия, пока она шарила в его органе мышления.
Она искала долго, но, похоже, найти желаемое не удалось. В конце концов, король разочарованно втянула огненное щупальце.
«Не вижу никаких сведений о загадочной низкоэнтропийной сущности».
«Я никогда не слышал об этой загадочной низкоэнтропийной сущности, и поэтому неудивительно, что у меня нет о ней никаких сведений».
Пивун все еще был сбит с толку. Король вздохнула. Она указала огненным усиком в небо и произнесла.
«Мы подозреваем, что загадочная низкоэнтропийная сущность — звездощип из твоего участка звездного облака. Поскольку ты был первым, кто обнаружил эту расу, я призвала тебя, чтобы отыскать хоть какие-нибудь подсказки».
«Этого не может быть!» — воскликнул Пивун. «Несмотря на то, что звездощипы развелись весьма быстро, они и своим клочком космоса едва овладели. До сих пор не могут выйти за пределы своего звездного облака, которое называют путем белой питательной жидкости. Как они могли пересечь 140 миллиардов структур, чтобы напасть на родной мир? Да если бы они и пришли, то с их примитивными технологиями им не удалось бы убить даже и одну единственную черепаху-земленосца».
«Не они, а она», — сказала король. «Загадочная низкоэнтропийная сущность — это отдельный индивидуум. Мы никогда не сталкивались со столь ужасным существом ни в одном из бесчисленных известных нам миров. Но, основываясь на сообщениях свидетелей, нам удалось сопоставить описание таинственного незнакомца с одной записью в сверхъядре.
Очень похоже на тех самых звездощипов, которых ты зачистил. Наверняка это лишь совпадение. Во Вселенной триллионы видов низкоэнтропийных сущностей. Неудивительно, что некоторые из них похожи друг на друга.
Возможно. Но я все же хочу услышать, что ты думаешь о звездощипах. Может быть, в твоих мыслях мы почерпнем что-нибудь полезное для нас?
О звездощипах? По-моему, они немного странные. После зачистки их родной системы я о них почти позабыл. Но позже, после того, как некий вид низкоэнтропийных сущностей начал распространяться по всему моему участку звездного облака, мне захотелось больше узнать о его происхождении. Однажды мне удалось поймать одного из их межзвездных червей, и тогда обнаружилось, что они — потомки тех самых звездощипов. Во время войны между ними и соседней системой кое-кто из звездощипов удрал в космос. Все это произошло до моей зачистки, и поэтому нынешние звездощипы — не потомки тех, кого я зачистил. Уж там-то никто не выжил.
Объясняя, Пивун тщательно подбирал слова. Хотя он был уверен, что король, обыскавший его память, уже знает все, что знал он сам, он по-прежнему стремился прояснить любое возможное недоразумение. Стоя на пороге смерти, он не очень-то волновался о наказании, но не хотел, чтобы его любимая король посчитала, что он плохо выполнил свою работу.
«Не тревожься, старейшина Пивун. Ты следовал установленным инструкциям зачистки, и никто не собирается обвинять тебя в случившемся. Возможно, загадочная низкоэнтропийная сущность на самом деле не имеет никакого отношения к звездощипам».
Произнеся это, король замолчал. Согласно придворным протоколам, молчание короля означало конец аудиенции. Хотя король прямо не приказывал посетителю уйти, сейчас ему следовало бы попрощаться и покинуть тело-носитель, чтобы вернуться в терпящее крушение семя на другом конце Вселенной. Но Пивуну хотелось провести рядом с королем как можно больше времени, поэтому, немного поколебавшись, он остался на месте.
«Расскажи мне больше о звездощипах», — попросила король. Я заметила, что они захватили почти все свое звездное облако. Не такой уж частый успех для низкоэнтропийных сущностей.
А да, конечно. Эти безродные выскочки коварны и злы, но при этом полны чуткости. Они ксенофобы и наглецы, но при этом вечно чем-то встревожены. Они считают себя хозяевами своего звездного облака, но при этом выдумали множество религий, в которых поклоняются ему, называя матерью. Собственно говоря, в некотором смысле они... Я думаю, что они... Они...
Да не волнуйся так. Мне интересно все, что ты скажешь.
Хорошо, но, пожалуйста, простите, если я невольно оскорблю вас. Я думаю, что они в чем-то похожи на нас.
Едва произнеся эти слова, Пивун пожалел о них. Как он мог сравнить презренных звездощипов с благородными созерцающими бездну? К тому же перед кем? Перед королем? Но король, похоже, не имел ничего против.
«Думаю, ты прав, старейшина Пивун. Мы называем себя потомками богов, но по своей природе мы не слишком отличаемся от этих низких звездощипов».
Пока Пивун обдумывал слова короля, та продолжала говорить. Она, казалось, обращалась не столько к посетителю, сколько к себе самой.
«Давно ходят легенды о разрушениях, учиненных такими вот загадочными низкоэнтропийными сущностями. Кое-кто утверждает, что это один индивидуум, другие — что два отдельных, или, возможно, две ветви одного корня. Мы никогда не обращали особого внимания на такие истории. Между тем, миллионы зерен времени назад исчезли нулевики. 400 000 зерен времени назад исчезли мыслители. 350 000 зерен времени назад был разрушен мир предотвратителей. Поговаривали, что всех их уничтожила одна и та же загадочная сила, возможно, даже одна и та же низкоэнтропийная сущность».
Пивуну мало что было известно об упомянутых королем исчезнувших видах, за исключением того, что они являлись одними из древнейших цивилизаций во Вселенной. Они давно вышли за рамки правил, обязательных для менее великих рас, и не скрывали себя.
За исключением некоторых туго соображающих недотёп, их никто не осмеливался зачищать, ну разве что недотёпы желали покончить жизнь самоубийством. Какая ужасная сила могла уничтожить эти виды один за другим? Если даже с ними расправились, то неудивительно, что сейчас настал черед столь же древнего родного мира.
Помимо сокрушительной атаки, что еще низкоэнтропийная сущность сделала с родным миром? Спросил Пивун. Его ранг был слишком низок, чтобы задавать королю такие вопросы, и он был готов к тому, что король отругает его и немедленно прогонит с глаз долой. Но король ответила.
«Именно это и беспокоит меня больше всего. Низкоэнтропийная сущность просмотрела банк данных в нашем сверхядре в поисках информации о скрытой расе».
«Но, ваше величество, практически каждая раса во Вселенной скрывает себя. Ген затаивания — естественная составляющая всех низкоэнтропийных сущностей. Кроме считанного количества древних или, наоборот, несмышленных молодых видов, остальные изо всех сил стараются не высовываться», — недоумевал Пивун.
«Нет, не думаю, что таинственный незнакомец пытался найти какой-то ординарный вид. Наверняка он искал наследников Творца. Вероятно, это как-то связано с войной богов в далеком прошлом. Сейчас родной мир полон слухов о том, что загадочная низкоэнтропийная сущность — посланница бога смерти и явилась сюда, чтобы уничтожить мир по приказу своего хозяина. Министры опровергли слухи по официальным каналам, но я не знаю».
Голос короля дрожал, как испуганная спектра рыба. Пивун понял теперь, почему король поведал ему все эти тайны. В этот момент правительница ничем не отличалась от любого обывателя. Ей нужно было, чтобы ее кто-то выслушал, но она не могла признаться в своих страхах и тревогах перед ближайшим окружением. Пивун, ничем не примечательный старик, готовящийся встретить смерть в миллиардах структур отсюда, был идеальным слушателем. Король могла обнаружить при нем свою уязвимость и при этом не беспокоиться, что он добавит пищи слухам. Пивун смотрел в слегка побледневшее лицо короля. Она была где-то за многие звездные облака от него и одновременно так близко, что он мог бы коснуться ее. Пивун был счастлив, но все же сердце его щемило. «Моя король, благороднейшая дочь Творца, стоящая на страже мира по велению родителя. Мрак звездной пропасти лежит у ног ее, и пламя вечное окутывает светом». Пивун вспомнил древнюю песнь, а заодно и мифы о сотворении мира, передававшиеся на протяжении миллиардов зерен времени. Первым богом была смерть, и смерть властвовала над изначальной вселенной. Затем старший сын бога смерти восстал против своей матери и в конце концов изгнал ее. Он сделал это, чтобы принести в мироздание жизнь и создать новую вселенную, став таким образом творцом. Но вскоре изгнанница смерть нанесла ответный удар. Так творец и смерть начали войну, которая потрясла само основание космоса и закончилась тем, что бог смерти снова была изгнана. Однако Творец вскоре тоже ушел, оставив после себя созерцающих бездну, своих потомков, соплеменников Пивуна. Это был не просто миф. Лучшим доказательством тому служила сама король, родившаяся в давнюю эпоху богов и живущая до сих пор. Она была не такая, как остальные, созерцающие бездну. Историки родного мира досконально изучили немногие документы, сохранившиеся с тех давних времен, с целью узнать, откуда пошла их раса. Созерцающие бездну зародились в облаке, плавающем в живом море, которое окружало звездную пропасть. В самом начале становления их цивилизации они, как и звездощипы, понятия не имели о законах выживания и не скрывали своих координат. В результате их едва не зачистили, но некая сверхцивилизация пришла им на помощь и обучила передовым технологиям. Она даже создала для них постоянное убежище — родной мир. Эта сверхцивилизация и была Творец,
и древние мифы по большей части зародились именно в те времена. Вполне возможно, что король изначально принадлежал к цивилизации Творца. Историки не могли понять, почему эта древняя раса пошла наперекор правилам выживания и помогла созерцающим бездну, даже реструктурировала их цивилизацию. Подробности контакта между созерцающими бездну и Творцом затерялись во времени. Созерцающим бездну оставалось лишь предположить, что Творец был одной из тех редких цивилизаций, которые воплощали в себе всеобщую любовь и милосердие. Конечно, у этой теории имелись и изъяны. Например, в мифах повествовалось, что ради безопасности своих подопечных Творец помог им истребить сотни близлежащих цивилизаций. Возможно, только король знала правду. Она была единственной, кто существовал в эпоху мифов и дожил до сегодняшнего дня, и единственной, кто видел эволюцию созерцающих бездну от жалких обитателей облака в живом море до одного из самых могущественных видов во Вселенной. Одним из ее титулов был «Дочь Творца». Король не мешала народу строить догадки на ее счет, но и на вопросы не отвечала. По существу, она принимала участие только в решениях, которые влияли на выживание вида, а в прочую политику не вмешивалась, политикой занимался совет старейшин. По большей части короля почитали только как чисто декоративную фигуру. Однако все верили, что она обладает великой силой, унаследованной от древней цивилизации Творца. Король, будучи неизменным хранителем созерцающих бездну и родного мира, спасла свой народ от множества бед. Пивун припомнил славный рассказ о том, как она шла во главе армии, чтобы утихомирить восставший окраинный мир. Об этом даже песню сложили. «О, дочь Творца! О, король-полководец! Звездное облако — ее боевой плащ, волны длинной мембраны — ее усики. Словно на суперструнах она играет на всем сущем. Она перемалывает космос в темную материю и швыряет ее в вечный мрак звездной пропасти». Но король, с которой он сейчас беседовал, не производила такого грозного впечатления. С недаемой любопытством Пивун спросил: «Простите мою самонадеянность, Ваше Величество, но наследники Творца, которых ищет эта загадочная низкоэнтропийная сущность, это ведь мы?» Король вздрогнула, однако вспышка окутывавшего ее света указывала скорее на тревогу, чем на гнев. Она явно думала о том же. «Не знаю», — ответила она. «Возможно, низкоэнтропийная сущность — это нечто, чего мы вообще не в состоянии уразуметь». Пивуну пришлось некоторое время подумать, чтобы понять значение слов короля. А когда понял, озноб пробрал его до глубины души. «Если низкоэнтропийная сущность и вправду посланница бога смерти, то тогда она ищет нас», — закончила король. Пивун не нашел, что ответить. «Не знаю, зачем я рассказываю тебе это, старейшина Пивун», — произнесла король. «Ну да ладно, тайна умрет вместе с тобой. Я хранила ее 1 300 000 000 зерен времени. Больше я не хочу ее хранить». Пивун видел, как тускнеет защитное пламя, окружающее короля. Это означало, что ее жизненная сила убывает. Король все больше становилась похожа на обычную гибкую. Гибкую, которую он мог бы любить. Пивун подавил непочтительную мысль и приготовился выслушать рассказ короля.